А вот говоря про третье тысячелетие, ну, наверное, сегодня, да, таким уже становится трендом, да, разговор о том, что вот машины будут мыслить за нас, и, да, непонятно, где здесь место, да, какому-то там нравственному поиску, да, ну, мы, кстати, да, помним, что и вообще и ученики Федоров, да, и Чижевский, и Горский, да, все говорили, что возрождение невозможно без нравственного начала.
Да.
Вот все-таки, что сегодняшняя современная философская мысль, она не способна увидеть место, я даже не говорю теме страдания, да, но вот не какому-то нравственному посылу, или все-таки это вот...
Ну, вы понимаете, на самом деле вот с машинами тут очень ведь интересно. Ведь опять же, вот вы же очень хорошо сказали в начале, когда вы сказали о технике как инструменте, как о технике, которая обретает, собственно, свое место и свое назначение, все-таки в зависимости от того, что вкладывает в нее человека, куда он ее направляет. Вот у отца Павла Флоренского, и, кстати, и у Федорова, вот вообще в русском космизме, там очень интересное осмысление техники. Там ведь почему нужна техника? Потому что человек вот в своей, опять же, природе, в своей физической природе, он все-таки несовершенен, он не может... В некотором смысле тут есть некий разрыв между нашей духовной и ментальной природой, когда мы действительно... перелетаем мысли и воображением огромные расстояния, мы хотим оперировать со всем миром, а физически мы не можем. И тогда техника – это как бы продолжение наших органов. Вот об этом впервые, кстати, эту идею высказал немецкий философ Эрнст Капп вот, в «Философии техники». И эта идея как-то на русской почве, она очень была переосмыслена. И знаете, как интересно, например, у отца Павла Флоренского, тоже вот в главке «Органопроекция», в работе вот в разделах мысли, где он говорит о том, что не просто техника является проекцией органов человека, когда мы не можем далеко и глубоко видеть, вот мы телескоп, микроскоп изобрели. В этом смысле и компьютер, и, скажем, тот же искусственный интеллект, который мы хотим, но это как бы помощник в нашем решении каких-то задач, необходимых человеку, на который, допустим, трудоемко тратить какие-то время там жизни и так далее. Но все-таки тут все равно в центре стоит человек, который задает программу машине и, так сказать, приспосабливает технику для чего-то хорошего, хотелось бы, да, не для взаимного истребления. Вот. Но еще очень интересную вещь говорит Флоренский, он говорит, линии техника и линии жизни идут параллельно другому, потому что в технике мы часто как бы пытаемся... в некотором смысле проектировать будущие наши возможности, которые потом станут способностью нашего организма, если мы перейдем от технического прогресса к органическому, о чем говорит Федоров, когда человечество и наука будет, и человек духовно будет совершенствовать себя, и наука будет работать с человеческим организмом, и как-то, так сказать, он действительно по-другому будет функционировать в мире. Что касается интеллекта, вы понимаете, я не верю в то, что искусственный интеллект способен заменить человека. Потому что человек – это не просто мыслящее, так сказать, мыслящее существо. Искусственный интеллект может мыслить, он может сымитировать эмоции, но он не может, в отличие от человека, скажем, любить. Он может вам изобразить, что он любит, но он не может любить. Это все-таки то, что является уникальным свойством живого как раз, живой природы. Вот понимаете, даже животное может любить, человек может любить, искусственный интеллект любить не может. И поэтому искусственный интеллект, он всегда будет как бы инструментарен и вспомогателен. Он, по большому счету, все равно никогда не опередит человека. Потому что программу, которую человек вкладывает в машину, она все-таки конечна и ограничена. У человека, человек обладает свободой. И он в любой момент может перерешать, да, он может сделать какой-то нравственный выбор. Ну как вам это сделает машина? Поэтому машина, она помощник. Но мы все это видим, например, даже, скажем, на самом бытовом уровне, когда мы сейчас общаемся с искусственным интеллектом в умном городе. Да, мы знаем, что Москва – это площадка для эксперимента вот, в сфере как бы, внедрения технологий умного города. И тут, конечно, какие-то элементарные вещи, наверное, искусственный интеллект может. Он действительно может там голосовой помощник что-то ответить, перевести вас там в какой-то... Но у него всегда есть какой-то ограниченный алгоритм действий. А бывают такие сложные запросы, которые решить может только человек, находящийся по другую сторону, там, не знаю чего, экрана, компьютера, телефонной трубки и так далее. Потому что тут необходимо эмпатия, какое-то включение эмоциональное, какой-то поиск нестандартных решений, да, в зависимости от взаимодействия с личностью. То есть даже вот на этом бытовом уровне мы понимаем, что человек совершенно незаменим. Но главное, что он незаменим онтологически вот для русского космиста, потому что природа его рождает не для того, чтобы он передоверил свои функции техники, техника вспомогательная, ну или машине, а для того, чтобы он двигал вот это вот живое к совершенству. Почему мы так соблазняемся искусственным интеллектом и всякими технологическими решениями? Потому что нам кажется, что это рукотворное нами создано, и поэтому нами понятно. Живым нам труднее, живое неисчерпаемо, живое обладает действительно тайной. Мы сами являемся частью живого. Вот. И мы не можем сами с собой иногда там совладать, управлять и так далее. И поэтому нам хочется как-то, ну, так сказать, да, вот эту синицу в руках вот зажать, а журавль там где-то порхает. А русский космизм нас настраивает все-таки вот на то, что они называют конечным идеалом, вот целостным, совершенным, в центре которого все-таки человек как мыслящее, творящее, любящее и духовное существо. Ведь это духовная составляющая человека, как бы божественная искра в нем. Куда она денется? Она может быть, понимаете, ведь при этом что еще делает человек? Вот он делает одну из фантастических вещей. И это очень хорошо нам показал Андрей Платонов. Когда его там герои любят свои паровозы, они с ними беседуют. Мы, кстати, сами знаем, что вот эти наши гаджеты, компьютеры, они тоже немножко личные, они тоже как бы часть нас. Они немножко эмоционально окрашены. Вот. И в этом какая-то колоссальная, на самом деле, правда отношения человека и другого, в том числе и вещи. Вот, скажем, у Валерьяна Муравьева была такая очень интересная мысль, он говорил, вещи – это стершиеся, забывшие свою субъектность личности. Человек, когда вот он этот компьютер или этот гаджет, или какую-то вещь, он создает с ней взаимодействие, она для него родная, он ее природняет к себе. Тут есть какая-то очень большая правда. Но это именно правда, когда мы понимаем, для чего мы существуем в природе. Мы понимаем нашу ответственность, а не просто хотим как-то времяпрепровождать и передоверить всю сложность там искусственному интеллекту, и пусть он за нас, главное, решение примет. Мы сами не хотим решать, мы хотим, чтобы за нас принял. И потом мы сели в комфортный корабль и полетели бы на экскурсию в космическое пространство. Космисты не об этом, космисты о труде, о делании. Ну вот как-то так.
Вот очень интересно, вы затронули тему преображения, да, и преображения через искусство, да, да. Здесь понятно, да, опять же, и Бердяев, да, но вот в контексте преображения, знаете, я вот подумал, мы сегодня вот очень часто, в том числе со стороны там, и православной мысли, да, я уже не беру там таких, как Дугин, да, звучат призывы к архаичности, да, что некая вот архаика, да, должна прийти, да, на что смену, вот, собственно, да, что именно в этом спасение, да, вот в контексте космизма, то есть для вас это что, это какой-то путь в какой-то там дурной консерватизм и так далее, да, то есть это вот...
Вы понимаете, это вот, вот призывы к архаике, скажем, ну вот, да, понятно, с одной стороны, с другой стороны, скажем, такие вот течения сейчас современные, как, например, постгуманизм, да, который, конечно, является такой резкой реакцией вот именно на это такое потребительское, гордынное, эгоистическое действие человека в природе, в мире. Но это, знаете, по принципу с водой выплеснуть с ребенка. То есть консерватизм может быть таким, так сказать, костным, а он может быть творческим. И вот, скажем, о творческом консерватизме говорил Бердяев. Он говорил о том, что не отказываясь от прошедшего, но придавая ему какой-то другой вектор, открывая ему какой-то другой горизонт. Потому что, ну что, скажем, ценного в архаике, вообще в архаичном отношении? Вот, скажем, мы понимаем, что древние стадии, да, развития человечества, да, они же чем интересны? Ну, там есть, конечно, анимизм, когда человек вот одушевлял все живое, все как бы, все казалось, что во всем есть душа. Да, понятно, там в патриархальности, ну, есть какой-то, как нам кажется, да, здоровый такой нормальный тип взаимоотношений там людей, человека с природой. Но мы же не можем просто взять и нырнуть в архаику, отказавшись от всего того, что есть сейчас от человека. Отказавшись, кстати, от завоеваний, скажем, от вообще подлинного демократизма, который есть, который тоже есть субъект-субъектность, который есть как бы то, что на самом некий призыв к совершеннолетию, потому что подлинная демократия – это то, когда человек не творит зла, уважает права другого, не потому что ему, так сказать, за это там куда-то посадят или там что-то с ним сделают, а он потому что он не может иначе, вот как Христос, который вот подлинная демократия, это Христос, который абсолютно, так сказать, вот не творил зла, не потому что кто-то ему запрещал, а потому что он показал нам образ того, как надо действовать, и сказал, будьте совершенно, как совершенно Отец ваш Небесный. Так что, но при этом, есть же как бы вещи, когда, скажем, демократия и свобода понимается как действительно, как вседозволенность. Когда мы, так сказать, считаем, что свобода – это, как говорится, делать всем все, что угодно, как помните у Достоевского, в пределах закона. Но это же не то. Вот. И, скажем, тот же, например, постгуманизм, который вообще как еще даже, ну, он, конечно, во многом вырастает вот на идеях этой глубинной экологии, да, где действительно как бы человек, он мыслится таким паразитом вообще в природе, вот, каким-то таким нелепым, странным существом, которое только портит вот живое и гармонию живую. А какая там гармония? Об этом Заболоцкий сказал в поэме «Ладейник». Когда вот он рисует вот это прекрасный как бы сад, мир, там звезды, вот выходит герой под звезды, мечтает. А дальше Ладейников прислушался, над садом шел смутный шорох тысячи смертей, природа, обернувшаяся адом, свой страшный суд. Смотрите, как выражение, вершило без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ сдирали из травы. Так вот она, гармония природы, так вот они, ночные голоса. Вот у Светланы Григорьевны Семеновой, которая не менее мощный ум, чем Татьяна Горичева, у нее очень важное методологическое развлечение, которое часто путают. Она говорит, нельзя путать природу как собор твари, всего существующего, где действительно есть место всему, и мы любим живую природу от совокупности всего живого, и природный порядок существования, где вот как раз закон пожирания, борьбы, вытеснения и так далее. И вот против природного порядка человек действительно нравственно его принять не может. Поэтому он должен как бы привести природу в это состояние братства, любви, там, троицы и так далее. Какой-то другой закон природе принести. А что нам говорит постгуманизм? Он говорит о том, что есть субъектность у всего живого, но субъектность именно того состояния, в котором она есть. Вот это его норма. И поэтому мы никакой другой нормы живому не имеем права ни вносить, ни навязывать. И это абсолютно модель, на самом деле, вот примерно как призыв к архаике, так и вот постгуманистический дискурс, он ведет никуда. Потому что он, опять же, как бы не учитывает вот этого места и назначения человека в бытии. Если мы его не исполняем или исполняем плохо, это не значит, что человек не должен его исполнять, не призван к этому. Я вот уверена в том, что все-таки цивилизация наша в третьем тысячелетии, она все-таки вырулит к какому-то подлинному своему назначению, созиданию и так далее. Вот, она объективна, это человек нужен природе, он не может просто так вот взять и самоуничтожить. И если у нас будет это понимание того, что мы нужны бытию, мы будем себя по-другому к природе вести, и в социальных наших отношениях мы тоже будем по-другому себя вести. Мы не будем выступать там за автаркию, да, что вот, так сказать, одна часть должна обособиться от другой. Мы не будем проповедовать такой зоологический национализм. Мы будем понимать, что человеческое это все-таки единый планетарный и космический субъект. Вот, мы будем понимать, что национальное встраивается в планетарное, они по, опять же, принципу Троицы находятся в состоянии неслиянности и нераздельности. Что есть какие-то общие наши задачи и перед природой, и перед историей. Вот, поэтому...
Совершенно замечательно, да, вы напомнили, да, вот природа как собор тварей, да, совершенно удивительная формулировка. И вот вы до этого тоже, да, затрагивали тему Троицы, да, в контексте преображения человека, да, как вот...
Человек, знаете, и всего, да, бытия вообще.
Вот,
да.
Вы знаете, вот, а такой вопрос, все-таки вот сегодня вот по-вашему, ну и вообще не сегодня, а вообще вот возможность осмысления вот этих проблем, вот если мы возьмем православие, да, и католичество, вот кто ближе, вот у кого ближе сейчас, понятно, что немножко отходит от нашей темы космизма, но вот тем не менее, вот больше тенденция именно для понимания, для осмысления вот этих тем, исходя из традиции.
Я думаю, что и у тех, и у других, потому что не случайно, скажем, как раз католический собрат русских космистов, философ, ученый, к кстати, палеонтолог, который занимался проблемой происхождения жизни, открыл Синатру, Пьер де Ярд де Шарден. Он как и Флоренский. Как Флоренский у нас такая универсальная фигура, богослов, священник, да, ученый. Вот так и то же самое это Ярд де Шарден. И один из католического региона, второй из православного. Понимаете, я думаю, что и там есть вот то как бы золотое ядро, которое дает почву в конечном итоге все-таки схождения. Вот у Федорова была не случайно вообще вот и в католической, и, кстати, в православной традиции вот это стремление все-таки к воссоединению церкви. Потому что, как говорил и Федоров говорил, что самая страшная как бы рана – это разделение церквей. И это разделение, и дело не в том, что надо механически объединить, там, соединить обряды, соединить там вероучение, а соединиться могут в общем деле. Вот в как раз вот в экологических усилиях, в каких-то социальных усилиях. Федоров всегда говорил, соединение не в слове, а деле. И вспомнить о том сокровенном, что было в каждой традиции. Ну, Франциск Ассизский, который Поверелло, да, этот беднячок, это абсолютная любовь. Это вот сестра моя бедность. То есть в каком смысле сестра моя бедность? В каком смысле его обращение к этим евангельским, да, нищим духам? Потому что вот вся эта материя кратия, в которой мы живем, которую мы как бы полагаем вообще основанием своего живота, но уже это все же мишура, это не главное. А главное вот та любовь, которую вот этот Поверелло распространял вокруг себя и проповедовал Евангелие камням, птицам, да, всей твари. То же самое там Иоанн Дамаскин, да, вот, это уже в, так сказать, православная традиция. Скажем, Сергий Радонежский, который говорит «Троица как идеал человеческого общежития». Вот, вся та как бы софийность русской иконы, в которой собор твари, где вокруг Богородицы и Христа собрано все бытие. Какие-нибудь Козьма и Дамиан или Флор и Лавр, покровители скота, которых на иконах рисуют вместе там собачками, с этими, с лошадьми, вот с домашними животными, коровами. То есть мы понимаем, что каждая и католичество, и православие очень много в этом направлении делает. Как много делает и Восток. Потому что в конечном итоге ведь все-таки в этом общем деле должны все соработать. Люди разных, разных не просто конфессий даже, а разных и религиозных выборов. Ну, возьмем Индию, да. Скажем, вообще вот этот принцип ненасилия Ганди. Скажем, возьмем какой-нибудь там джайнизм, да, где ты не можешь даже наступить на живое существо, как начинает работать идея переселения душ, которая, допустим, отрицается в православии, да, потому что все-таки субъектность, личность уникальна, да, но ведь тут же тоже какая-то очень важная мысль брежет, того, что нельзя живое существо, так сказать, уничтожать, потому что это твой брат меньше, да. То есть тут вот, как в каждом религиозном течении брежет какая-то очень важная черточка идеала, как и язычество, которое, например, так ценил Розанов. Но мы же не можем уйти в язычество, но в язычестве есть очень важное то, чего, скажем, часто в христианстве не замечают, особенно там вот такое вот христианство аскетическое, которое отрывает человека от мира, да, как бы говорит об отвержении мира, лежащего возле. Это же в христианстве есть такие тенденции, но это же не подлинное христианство. И поэтому Розанов говорит, вот во Христе прогоркал мир, а вот это божественное язычество там Египта, да, и там других, где вот такая любовь к земле, ко всему бытию. Но это же тоже входит на самом деле в христианский выбор. И входит вот в то совершеннолетнее мироотношение, которое все-таки должно утвердиться в человечестве, вот в третьем тысячелетии, ну я в это верю, потому что, ну как бы, все-таки человек образ и подобие Божие. Вот. А Христос, он сильнее. Он сильнее. Потому что ведь и даже эти все, так сказать, сделавшие другой выбор, они же тоже когда-то были детьми, были созданы, опять же, созданы все по образу и подобию Божию. Значит, они могут... Вот у Лоскова, например, вот еще важно, в русском космизме, и, кстати, это и в христианской, есть и в православной традиции, в католической, идея апокатастаси, вот всеобщего спасения и прощения, которое касается как раз восстановления всего бытия во всей полноте и собора твари, и спасение всех людей, даже величайших злодеев, которые должны тоже покаяться и как-то включиться в это общее будущее дело, и живых существ. Он, Бердяев же, не хотел в Царстве Небесном без своего кота Мурия. И мы не хотим. И вот, кстати, когда задают вопрос, а как быть вот со всеми этими мириадами живых существ, которые там, ну, вот они как бы существуют в природе, что они все должны как-то воскреснуть? Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Скажем, вот отцы церкви, они считали, что воскреснет вот одна такая будет собирательная кошка, представитель за всех кошек. Ну, может быть и так, но мне почему-то кажется, что должны как-то воскреснуть и вернуться, и быть воскрешены там, если человек будет по-федоровски соучаствовать в этом деле. Все те живые существа, которых человек отметил своей любовью. Вот тем, что Пришвин называл родственным вниманием к миру. То есть вот все те, которых мы даже, вот мы посмотрели, вот мы идем по улице, мы видим котенка какого-нибудь, да, мы его погладили, покормили, он уже вошел в наше сердце, мы уже его полюбили. Вот я думаю, что вот как можно больше существ мы должны вбирать в наше сердце, и тогда они все вернутся и должны быть возвращены вместе с нами. Вот как-то так. У меня нет вот окончательного ответа, вот лично у меня на этот вопрос, но почему-то я думаю, что неполный будет вот эта как бы полнота, неполный будет эта полнота, да, вот если такое выражение, да, вот этого райского бытия, если там не будет тех существ, которых мы отметили любовью, которые были нам близки и важны вот в нашем земном существовании. То есть эти братья наши меньше.
Смотрите, Георгий, а вот просто вот ваше мнение, вот поздний Толстой, да, ведь очень, ну, понятно, что есть разные оценки, да, но и такое, скажем так, да, бытует такое мнение, да, что вот великий писатель всю жизнь писал великие произведения, а потом что-то стал,
ну да, ушел в учитель,
стал чудить, да, стал чудить, и как бы, да, что это совершенно так, уже произведение другого уровня. Вот для вас вот именно поздний Толстой, это что, как?
Ну, во-первых, я думаю, что это предельно честное слово. И поздний Толстой – это вот такая колоссальная боль, на самом деле, за мир и за человека. Вот. И ведь пацифизм Толстого, и его вот эти призывы, которые часто, так сказать, воспринимались как какие-то такие анархические призывы там, к тому, что он восстает против там неправедного устроения там социума, государства или, скажем, общества, экономики. Но ведь это на самом деле очень важный, прежде всего, его личностный, нравственный выбор. Вот. И это очень важно, потому что это как бы такое обостренное, вот, совестливое слово. Когда он, понимаете, вот пишет в исповеди, да, я устал смотреть на жизнь сквозь зеркальце искусства. То есть просто ограничиваться эстетической игрой, ограничиваться каким-то конформизмом. Он действительно предельный нон-конформист. И в этом есть огромная правда. Но для меня, например, ближе, скажем, выбор Федорова, который не просто выбор, вот как, скажем, у Толстого такой негативизм резкий, да, по отношению вот к мишурной цивилизации, по отношению к неправедной власти, да, там, по отношению, там, скажем, к войску, к войне, когда он, да, вот Вафернидер, как там Вафернидер, да, там «Даруй оружие». Ну, вот это мощное пацифистское движение, которое было связано с Толстым. Но мне вот ближе, скажем, выбор Федорова, у которого есть идея, как он говорит, обращение орудия разрушения в орудие спасения. Когда не просто бросить меч, как он говорит, а перековать его на орал. Когда он говорит, вот у него, например, в 91-м, потом в 98-м году, в 98-м, когда Россия выступила с призывом к разоружению, созвать мирную конференцию. Первая мирная конференция была созвана Россией. И Федоров по-новому это осмысляет, он говорит, не просто разоружение, а армия, которая... И военная отрасль, которая концентрирует в себе такую мощь вообще науки, технологий, всего, она должна служить делу жизни, вот тому же регуляции природы. Мы понимаем, как при военных действиях тоже страдает природа. Мы понимаем, да, выжженные вот эти, так сказать, поля, леса и так далее. Но мы же понимаем, что это, с другой стороны, в армии и это колоссально организованные силы. И мы знаем, что у нас есть МЧС. Например, да, Министерство чрезвычайных ситуаций, спасение при бедствиях. Первые опыты спасения при каких-то катастрофах природных именно были опыты применения армии в XIX веке. И Федоров об этом пишет. И вспомним нашу космическую программу, вот эта Фау-2, немецкая ракета, которая должна была быть ракетой, уничтожающей, так сказать, большие массы людей. Мы понимаем, что она стала той ракетой, которая вывела в космос первый спутник, и затем корабль Гагарин. Сейчас вот у нас юбилей первого спутника. Значит, мы понимаем, что все эти достижения могут быть перенаправлены. И в этом смысле мне ближе выбор Федорова, вот и русского космизма. Но для того, чтобы это было перенаправлено важен Толстой, который скажет: так нельзя, мы не имеем права. У нас все-таки есть как бы совесть. Мы люди, которые отвечают, так сказать, перед Богом и перед природой, и мы должны двигаться к абсолюту, да, к нравственному строю отношений. Вот. Когда Федоров говорит, скажем, о государстве, мы знаем, Толстой отрицает государство, а Федоров говорит: государство необходимо, пока не явилось всемирное родство. То есть пока человечество не созрело до совершеннолетнего выбора, когда, если у тебя есть нож, ты не ближнего идешь убивать, а ты порежешь хлеб и раздашь хлеб голодным, да, условно говоря. Вот пока человек не созрел. И у Федорова была идея государства как колоссального инструмента объединения людей, воспитания, так сказать, памяти, какого-то созидательного действия. И мне кажется, что вот в этом ключе вот важен русский космизм, что он не отрицает, а он перенаправляет, он задает другой масштаб, другой горизонт всему, что человек как бы вот в мире в бытии изобрел и создал. Вот понимаете, как-то так. Так что я бы тут сказала Толстой и Федоров, вот как, так сказать, апологеты вот этого будущего мира третьего тысячелетия.